Персона, от латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Вера. Надежда. Терпение. Прощение. Авторская программа Владимира Легойды «Парсуна».
Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы продолжаем писать парсуны наших современников. И сегодня у нас в гостях Николай Андреевич Макаров. Здравствуйте, дорогой Николай Андреевич.
Добрый день, Владимир Романович.
Очень рад вас видеть. Пока мы не перешли к первой теме «Вера», я хочу вам задать вопрос, который обязательно у нас сейчас звучит в начале программы и формулируется так. Как сегодня, здесь и сейчас вы бы ответили на вопрос, кто вы?
Николай Макаров, российский археолог и историк, академик Российской академии наук, директор Института археологии РАН, вице-президент РАН. Специалист по археологии средневековой истории Русского Севера, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий за 2024 год, доктор исторических наук.
Но я ученый-исследователь, а ученый – это всегда путник. И моя узкая специализация археология, она хорошо известна. И у меня иногда ощущение, что я вот 50 лет занимаюсь одним и тем же, и меняюсь с возрастом, но дело остается одним. Меняются возможности, меняются условия. Но наука, исследование – это всегда путь, поэтому вот это ощущение пути, того, что мы в таком медленном пути исследования, что, в общем, значительная часть этого пути уже пройдена, конечно, это вот, так сказать, то, что я могу сейчас о себе сказать.
А вот вы не раз говорили в интервью, я читал у вас, о том, что археология – наука медленная, да, неспешная. А значит ли это, что вы как путник тоже идете, так сказать, не спеша? Или приходится иногда и переходить на какие-то ускорения, если эту метафору использовать?
Вы знаете, археология – наука медленная. И, конечно, чтобы сделать какие-то серьезные наблюдения, требуется время, требуется погружение, вот какая-то медитация, возвращение вот к каким-то материалам. И вот этот медленный, так сказать, ритм – это, так сказать, правильная организация археологии. Но жизнь, она быстрая. И то, что происходит вокруг нас, конечно, все сейчас происходит очень стремительно. И мы должны это понимать. Поэтому вот как совместить вот эту вот стремительность и вот эту вот такую академическую фундаментальную медленность, это вопрос. Не всегда удается. Потому что вот сейчас, когда вы что-то находите, вы для обработки вот каких-то, так сказать, важных находок вам требуется там месяцы, там, может быть, там год. Вот это нормальный, как бы, цикл интерпретации какой-то важной находки. Но вы должны, понимая быстроту современных информационных потоков. Вот это что-то приходится выдавать уже там в течение недели, там двух недель, это тоже нормальный ритм. Так что вот два измерения присутствуют. Но, конечно, такой путь жизни, он, конечно, медленный все-таки. Это, конечно, были очень такие пронзительные точки. Вообще Север очень, конечно, такое духовное место. Мне кажется, что Древняя Русь, как, впрочем, и такое европейское средневековье – это время очень какого-то динамичного устройства жизни.
Скажите, пожалуйста, а вот ваша профессия, вот род деятельности, которым вы занимаетесь, и мировоззрение, они переплетаются каким-то образом? Или как они вообще сосуществуют?
Я бы сказал, что они не очень, так сказать, вовсе не обязательно они совмещаются. Конечно, изучение древности дает очень многое для приобщения веры, но у людей это индивидуально. Кто-то, так сказать, воспринимает древности как какой-то такой фактор приобщения к вере, вот, а кто-то, кто-то нет. Мой, так сказать, для меня приобщение так как бы состоялось, ну, это скорее из моей домашней среды, из семьи, из какого-то окружения домашнего. Это старые книги, иконы, Кнебелевская история искусства, какие-то поездки по старым городам в детские годы. И все это, в общем, всего этого христианского оказалось, значит, так много вокруг, да, что просто в какой-то момент я понял, что это мой мир и моя среда, и вот как-то это само произошло. Но у людей моей профессии могут быть очень разные вот, отношения к религии.
Угу. Ну, как, наверное, в любой профессии, хотя я понимаю, о чем вы говорите. Скажите, пожалуйста, а вот если о таком личном спросить, вот о неком чувстве Бога, да, опять же, вот на этом пути, который мы проходим жизненном, вы можете сказать, что были моменты, когда было ощущение, что Бог очень близко, и напротив, когда вот он очень далеко, и вообще вот где он, есть ли он и так далее. Вот такие бывали у вас моменты, когда вы фиксировали именно такое состояние?
Ну, это частично и связано с профессиональным, потому что понятно, что когда я начинал работы на севере, вот моя часть моей жизни связана с изучением вот, значит, с Вологодского, Архангельского севера. И понятно, что когда я приезжал в молодые годы в Кириллов монастырь, Кирилло-Белозерский, когда, значит, я сходил на Ивановскую горку, вот чувствовалось какое-то, что благословение, значит, оно есть, и что есть какая-то, так сказать, должен я этим, значит, заниматься, и что вот это не только мой выбор, вот, и какая-то моя прихоть, мой интерес, и что есть и что-то большее, что направляет. Это, конечно, были очень такие пронзительные точки. Вообще север очень, конечно, такое духовное место, в котором когда на севере, пожалуй, значит, ближе все-таки. Святость, святости больше.
А вот периоды как бы такого оставления, отдаления тоже связаны с каким-то, с профессией или, может быть, уже
с чем-то еще? Оставления связаны, я думаю, с суетой, вот, в которую мы погружены, с нашими административными делами, которые, да, значит, как бы нас выводят из какой-то, так сказать, какой-то, значит, вот какого-то большого, значит, духовного мира. И вот, так что надо уметь останавливаться.
А вот еще одно такое, может быть, устоявшееся представление, и вполне, наверное, в данном случае обоснованное, что человек обычно обращается к Богу, ну, когда тяжело и плохо. Я уж не говорю про какие-то трагические моменты там, общественной жизни, или личной его, или личной и общественной. Реже, когда вот из чувства благодарности, но такое тоже мы знаем, да. Вот если я правильно вас услышал, то у вас вообще какая-то особая такая вот история, связанная с тем, что вот это действительно обилие смыслов христианских вдруг перестало быть, ну, объектом познания, да, только, и стало вот частью вас. А все-таки вот эта тема, связанная с трагическим или благодарственным в жизни, она в вашей вот личной вере присутствует или как-то по-другому складывается?
Ну, присутствует, конечно. Конечно, как, так сказать, все мы грешные, да, понятно, что мы обращаемся в какие-то, да, трудные моменты, вот это как бы естественно, вот, и это у каждого это, и вот. Но как бы для меня, вот, так сказать, вспоминая какой-то мой, мою жизнь, для меня вот очень памятный момент каких-то посещения каких-то мест, где я вот, да, значит, чувствовал присутствие Бога, чувствовал, что это какие-то, значит, особые места. Ну, может быть, для путника это,
да, да,
это естественно. Да.
Но это связано с древностью, да, обычно?
Это связано с каким-то историческим наполнением этих мест, да, с какой-то памятью, я бы сказал, не с древностью, а с ощущением того, что здесь вот эта вот память, она как-то материализовалась, и она там присутствует там, в земле, в воздухе, там, в небе, она в разных объектах, в архитектуре, вот, но что она есть, но так же, как вы это чувствуете, там, скажем, на святой земле, в России немало существование таких мест. Хотя я никогда про это дело не писал, но, так сказать, эта энергия, она как-то вкладывается в наши академические тексты.
Ну, то есть, условно говоря, когда там Серафим Саровский говорил, что здесь у него там и Иордан, там, да, и там, ну, называл какие-то места Святой Земли, то есть вам это понятно, да, как можно переживать такие вещи и на Святой Земле, и, скажем, находясь у нас в каких-то местах. То есть вот, вот примерно мне, о похожих вещах.
Мне это понятно. Мне это понятно, тем более, что вот на в Сарове были, значит, сделаны удивительные находки. Вот, значит, сам, значит, Саров стоит на месте мордовского городища, да. А на месте храма, значит, было обнаружено удивительное вот это вот языческое погребение, мордовское, совершенно необычное, которое от 13 век. Вот, и понятно, что к тому времени, когда старцы поселились в Сарове, вот не было памяти уже ни о мордовском городище, ни об этом, да, значит, вот странном погребении, но вот какое-то место, вот, особость места, она, так сказать, вполне, значит, академически она, так сказать, документирована. Вот. И одна из наших находок в Сарове, кстати, это доска о посещении царской семьей Сарова, которая была помещена на, значит, одной из стен монастыря, вот, которая была разбита при его разрушении. И вот, значит, мы собрали две трети, значит, этой вот доски, так что ничто не исчезает. Вот эта вот память, она остается, материализуется, остается. Вот, так что...
А, кстати, вот я сейчас подумал, коль скоро мы о Сарове заговорили, ведь много разговоров по поводу вот этой соединения, да, в одном месте такой духовной составляющей и вот Федерального ядерного центра. Кто-то это воспринимает вот, ну, предельно так промыслительно, да? Кто-то говорит, что это все натяжки и напридумано. А у вас есть какое-то личное к этому отношение? Вот, я не знаю, вот если задаться вопросом, почему или для чего в одном месте вот эти две темы соединились? Вот вы над этим готовы размышлять или это... Ну, соединились и соединились.
Знаете, я размышлять готов, но вот тут, надо сказать, не приспе. Я думаю, что это очень такие серьезные вопросы, на которые мы должны ответить, там, скажем, кто-то должен ответить, там, может быть, там, через 50, через как бы 100 лет должно пройти какое-то время. Все-таки сейчас пока это все вот очень, очень живо и внутри слишком близко. Да? Слишком близко, вот здесь нет этой вот дистанции, которая необходима для, для оценки. Но, конечно, это, в общем, так сказать, да, странно и не случайно.
Не случайно. Один из моих гостей, вот профессор Ужанков, филолог, когда был у меня в студии, он сказал, что в Древней Руси высшее искусство было искусство жить. То есть как ты построишь свою жизнь, поэтому православный – это образ жизни. Я понимаю, что это, ну, такая метафора, наверное, которая в каком-то смысле... Ну, а разве, правда, в Древней Греции не было там искусством, высшим искусство жизни? Наверное, можно к разным эпохам применить. Но все-таки, вот если... Именно рассмотреть это, эту оценку по отношению вот к Древней Руси. Вот вам близко такое восприятие Древней Руси? Или вы бы как-то иначе, может быть, его обозначили?
Да, пожалуй. Я бы даже его обозначил, так сказать, может быть, острее. Мне кажется, что Древняя Русь, как, впрочем, и такое европейское Средневековье, это время очень какого-то быстрого, вот какого-то динамичного устройства жизни, вот, и, в общем, такое творческое время, как бы создание, создание всего общества, там, культуры, политических институтов, власти. Мы акцентируем очень часто внимание на государстве, но не только государство. Весь этот вот материальный мир, который мы сохраняли там до 18-19 века, крестьянский, он берет начало из Древней Руси. Это искусство выбирать место для поселений, значит, устраивать поля, там, строить дома. Вот, и, но также и многое другое. Вот, и понятно, что и книжность, и и искусство, вот все оттуда. Ну, вот, и все это было создано за, в общем, очень короткое, за 2,5 коротких, значит, домонгольских столетия. Mm-hmm. Да, они умели жить, вот, и умели какие-то закладывать камни, на которые мы опираемся до сих пор. И вот, поэтому я, так сказать, соглашусь и усилю, пожалуй, mm-hmm. эти слова. Да.
Очень интересно. А знаете, в продолжение, если можно, я бы вот... как сформулировал вопрос. Вот вы не раз говорили, что археология порой точнее источников письменных, да, потому что в письменных источниках автор, он позволяет себе, может позволить себе вымысел какой-то, да, и современный автор тоже, да. И я помню прекрасно замечательную статью Сергея Сергеевича Аверинцева про крещение Руси, про поезд временных лет, где он, анализируя вот знаменитый рассказ о гонцах князя Владимира в храме Святой Софии, он говорит, даже если весь рассказ вымышлен, а он почти наверняка вымышлен, да, вот, ну, в том виде, он все равно там очень важен для понимания вот того, что мы сегодня называем самоидентичностью. Да? А тогда такой вопрос. Вот есть этот рассказ, который вымышлен, и который для нас ценен не исторической, не правда исторического факта, да, а тем, как вот в начале там, какого 12-го, да, по-моему, века, когда писался текст, Русь хотела себя запомнить. Да? А вот если мы обратимся к тому, что более точно, к археологии, можно ли тоже сказать, что какие-то вот, там, не знаю, архитектурные памятники, это тоже стремление в камне, допустим, да, зафиксировать образ, который мы видим как идеал, да, что это тоже в каком-то смысле, но если не вымысел, да, то изображение желаемого, желаемого. Вот так, ну, можно поставить?
Безусловно. Вопрос? Вся древнерусская архитектура – это как бы создание себя, вот создание каких-то образов, которые должны как бы символизировать, воплощать вот какую-то, так сказать, новую веру, новые идеи, какое-то новое понимание Бога и человека. Вот, и для этого они, ну, чтобы молиться, конечно, но был еще, понятно, ну, есть такое академическое слово «репрезентация», но да, вот придется его, да, использовать, хотя я не очень его люблю, но понятно, что вот все это, так сказать, репрезентационное очень было сильно и в Новгородской Софии, и в Киевской Софии, и в соборе Георгиевском Юрьевого монастыря, и во всех других храмах. Так что вот эти вот материальная часть древности и тексты, они просто нам показывают явления с разной стороны, одни и те же явления. Но вот очень интересно, что некоторые явления, очень, так сказать, значительные для Древней Руси, они, ну, как бы, так сказать, невидимы в текстах, и именно материальная культура и вот археологические работы, они позволяют их увидеть. Я вот приведу пример, пожалуй, вот одно из самых наших значительных открытий. Mm-hmm. Вот мы как бы собираем во время раскопок подвески кресты. 11-й, 12-й, 13-й. Они вот у нас есть, да? Картинки. Да, вот мы их собираем, да. И еще это 40 лет назад говорили о том, что, ну, в общем, домонгольское русское общество – это языческое общество. Там есть крещенные князья, священнослужители, какой-то слой горожан. И вот какой-то дикий народ, который он там погряз в язычестве, да, который все это общество находится, значит, в каком-то страшном конфликте. И вот есть у них отдельные крестики. Но вот мы как бы стали эти крестики собирать. В последние годы их много набралось. Мы работаем с детекторами, которые позволяют археологический металл собирать полнее. И вот, значит, в какой-то момент мы подсчитали все крестики, которые мы собрали в Суздальском опоре, и выяснилось, что их столько же, сколько поясных пряжек. Это значит, что каждый человек 12-13 века, который имел поясную пряжку, она, наверное, там была у каждого мужчины, mm-hmm. у него был и крест. То есть получается, что это массовое распространение христианства, которое, ну, по крайней мере, формального приобщения. Мы можем говорить о том, насколько, как часто эти люди причащались, насколько они были выцерковлены, но они носили эти кресты. И очень интересно, они их не клали в могилы. То есть вот в погребениях эти кресты не находятся.
Не клали.
А, да, это поселенческие находки. Это то, что было потеряно на, значит, поселениях, там, в городах, при каких-то работах. Вот, ну, как и сейчас крестики отрывались. Ну, вот. Так что совершенно другая картина древнерусского общества, да, которая вот открывается домонгольского общества. Вот. И надо сказать, что в XIII веке формы крестов меняются. Вообще, надо сказать, что это домонгольское христианство, которое во многом оно вот сейчас открыто, значит, археологию, оно у него какой-то, так сказать, особый цвет, особая какая-то, значит, тональность. Это, так сказать, очень, ну, вот какое-то представление о каком-то цветущем мире, радость приобщения в нем очень выражена. Вот все эти, так сказать, бесконечные процветшие кресты, значит, какие-то побеги, растения, которые, вот, так сказать, общество, которое, так сказать, осознает вот эту свою приобщенность к христианству и радуется. Да, вот это, конечно, удивительное, значит, такое ощущение, которое вот дано вот в этом искусстве малых форм. Эта древность, она может быть, мне кажется, и источником надежды.
Как сделать, чтобы вот эти древности, они для нас были живыми?
У нас очень мало археологических музеев. У нас нет археологических парков, очень мало.
Вот вы в интервью 21-го года вы говорили о том, что домонгольская Русь – это общество, которое уверено в себе. Да, и оно настроено на развитие, по-своему оптимистично. И вот, вот такое растущее общество, уверенное в себе. Очень интересная характеристика. А потом вы говорите, что Русь после монгол, удельная Русь, это культура, в которой настроение уже другое. Она подавлена, в общем, в каком-то смысле. Да? И вот я, собственно, отталкиваясь от прошлого, хотел бы спросить о настоящем, хотя понимаю, что это, наверное, сложно. Вот ведь история нашей Родины, она знает разные эпохи. Мы помним, знаменитая Русь сосредотачивается, Россия сосредотачивается, да, и так далее. Мы, наверное, можем сказать, что были эпохи растерянности или периоды растерянности. Вот насколько мы сегодня можем попытаться как-то определить наше время? Вот мы можем какую-то дать ему характеристику, либо все-таки историческая дистанция обязательна для какой-то более-менее ответственной оценки, а вот сегодня это будет несколько безответственно. Как бы вы сказали? Вот вы готовы как-то определить наше время?
Ну, вы знаете, у историков разное отношение. Разное отношение вот, к пониманию этого дистанции, что есть история. Понятно, что мы как бы живем в истории и должны понимать, что мы живем, мы в ней участвуем. Да. И невозможно как бы не чувствовать ее и вот как-то отказаться от этого участия. Вот. Но значит, для того, чтобы давать оценки, все-таки какое-то время должно пройти. Я думаю, что сейчас очень важно все-таки чувствовать, поскольку время непростое, чувствовать, конечно, свою как бы, вот эту вот связь вот с этой такой почвой вот, и как бы с теми периодами, которые... так сказать, были периодами силы, периодами роста, периодами уверенности. Вот, и очень важно не потерять эту связь. Вот, потому что мы так немножко вот эту вот всю эту Русь так подзабываем. Она, кажется, вот все дальше. Это тоже, значит, отдельная тема вот, для разговора. Так что вот эти... так сказать, эта древность, она может быть, мне кажется, и источником надежды. Да, потому что все-таки Русь... всегда могла переживать эти периоды вот, какого-то, так сказать, испытаний, да, каких-то, так сказать, потрясений и, значит, из них выходить.
А скажите, пожалуйста, а вот как это можно сделать? Я имею в виду, как сделать, чтобы вот эти древности, они для нас были живыми, вот как для вас, да? Потому что я вижу, вот вы говорите об этих... крестах, о каком-то цветущем восприятии жизни, я понимаю, что для вас это, ну, такое ощущение, что вы там из этого там 12 века раз так и вышли вот вчера, да?
Живут.
Да, или там живете, и вот... А вот чтобы это почувствовали школьники, как это делать в школе, как это делать в университете, чтобы люди, может быть, даже не историки, да? Мы же говорим сегодня о важности истории, там, не знаю, для всех, от физиков то, там, и лириков, да? Вот есть у вас какое-то свое понимание, как бы можно было эту память сохранять живой?
Понимаете, здесь... нет универсальных рецептов.
Понимаю,
да, но,
понимаю.
Понятно, что у нас очень мало археологических музеев. У нас нет археологических парков, очень мало. Вот мы в Суздале вместе с Владимиром Суздальским музеем-заповедником пытаемся вот такой парк создать. Ну, как бы Новгород – хорошее место, где вот эта вот приобщенность чувствуется. Да, все-таки, значит, замечательно, что новгородское Рюриково городище, оно стало вот таким музейным полем. Вот это, так сказать, то место, где вы, ну, как бы понимаете вот это вот, так сказать, размах и устройство вот этой площадки, такой начальной русской истории. Вот. Этого должно быть больше, конечно. Не очень легко просто все это оформить, потому что ведь Русь — это страна деревянных построек, каменных храмов мало. Вот это наши археологические коллекции, это в основном маленькие предметы, эти крестики. Их легко показать на экране, но в витрине, так сказать, не так
эффектно
они смотрятся. Так сказать, мы уступаем античности, мы, ну, так сказать, нам трудно конкурировать с древними культурами. Так что это искусство. Я очень надеюсь, что музейщики, так сказать, серьезно отнесутся к этой задаче.
А что это должно быть? Это использование искусственного интеллекта, какие-то, не знаю, плазменные панели, которые вот как у нас здесь в студии.
Давайте мы начнем как бы с малого. И просто несколько курганных групп, вот эти вот курганы, которые насыпались над, так сказать, мы их обкосим, поставим там информационные щиты, вот, да, и, значит, в интернете, так сказать, эти вот маршруты, так сказать, обозначим. Вот недавно, чему приходится делать, чем приходится заниматься вот академическим археологом? Вот недавно мы, опять-таки, вместе с Владимиром Суздальским музеем в 6 суздальских селах мы установили вот эти вот стенды, которые рассказывают об археологической истории сел. Это села, которые существуют 1000 лет. Мы нашли в них культурный слой 11-го, конца 10-го, 12-го века. То есть это, знаете, как бы тысячелетняя история одного села. Да, про это надо рассказать. Но понятно, что в интернете, но также должны быть какие-то материальные объекты. Вот мы их ставим. Но вот эта энергия Екатерины Владимировны Проничевой, нынешнего директора Алисы Бирюковой и, так сказать, наши вот скромные усилия. Вот стоит эти 6 стендов. Значит, уже что-то. Появляются новые маршруты. Здесь нет какого-то, так сказать, одного какого-то действия, понятно, которое может это решить. Но к этому надо идти. Мы должны, значит, просто думать о том, что мы должны серьезно, значит, показывать, представлять вот этот пласт нашей культуры, который, к сожалению, он выпадает вот сейчас из нашего сознания, несмотря на то, что мы сейчас все очень, так сказать, большое внимание уделяем истории, много о ней говорим. Но вот какие-то пласты, они выпадают, очень важнейшие пласты.
Если вернуться вот к началу разговора о том, как мы воспринимаем эпохи, вот мы сегодня много говорим об исторической памяти. И вот вообще словосочетание, вот эти термины, наверное, уже историческая память, историческая правда, они, так сказать, в дискурсе, да, постоянно присутствуют. И мне кажется, что мы их, ну, по-разному трактуем и воспринимаем. Да? То есть для кого-то историческая память — это интерпретация исторической правды, да, национальная, например. Для кого-то ее, там, может быть, искажение какое-то и прочее. А вот вы как бы соотнесли понятие «историческая правда» и «историческая память»? Как они соотносятся друг с другом?
Я бы все-таки сюда ввел еще, значит, одно очень важное, как бы, слово. Значит, достоверность. Вот достоверность и для академического, ну, там, человека из академической среды, это очень важное слово, потому что мы отвечаем за достоверность той информации, которую мы даем. И вот этот, как бы, высокий уровень достоверности, вот, он, конечно, так сказать, да, совершенно необходим. Не все достоверное, конечно, превращается в память. Вот. И память избирательна. Вот. И мы сейчас много говорим о местах памяти, о том, как они создаются. Мы видим, что память является объектом манипулирования. Но вот это некое все-таки, так сказать, память — это, так сказать, то, что наше сознание, так сказать, как бы формирует на основе вот этой, значит, достоверной информации, которую выдает историческая наука. Правда, ну, это все-таки понятие такое, принадлежащее несколько, как бы, другой сфере. Мы все, конечно, как бы за правду, вот, но тут, так сказать, у нас, наверное, трудно найти какие-то, так сказать, академические научные критерии, чтобы, да, сказать, значит, вот, да, что такое правда, что такое неправда, легко найти, вот, правда.
А вот смотрите, вот, допустим, если вернуться к примеру, который я привел, вот «Пояс временных лет» и описание выбора веры, да? Вот я так понимаю, что никаких достоверных указаний на то, что это было так, как описано, нет. Скорее мы можем предположить, ну, простите вы за, может быть, безответственные дилетантские рассуждения, что это было не так. Тем не менее, как вот Аверинцев пишет, что даже если весь рассказ вымышлен, через него мы видим, что в основании русской культуры, вот это его слова, и мне кажется, они очень точными, красота входит как, входит красота, как особая категория, как богословская, да, религиозная. То есть вот эта историческая память или даже в каком-то смысле историческая создание, да, оно становится важнейшим фактором, да, формирования нашей культуры. То есть в каком смысле становится правдой, да, но не правдой факта достоверной, да, а правдой утверждения, ну, тех ценностей, как мы сегодня говорим, да, тогда так не говорили. Вот это допустимое рассуждение такое?
Допустимое и справедливое, обоснованное. И я бы сказал, что, ну, не так недостоверно вот эта, значит, картина выбора веры летописная, вот как нам она может показаться. Потому что если рассматривать ее в более широком контексте, mm-hmm. что такое конец X века? Это как раз время поступления, значит, конца поступления на Русь восточной монеты, которая ввозилась в огромном количестве весь IX и X век, которая показывает, что связи с Востоком, с мусульманским миром, они были жизненно важны для экономики, потому что большая часть серебра поступала с Востока. Это начало поступления западноевропейской монеты, то есть Рим, значит, тоже он начинает присутствовать, вот, и тоже начинает играть, значит, какую-то роль в экономике, это западное серебро, вот, это, значит, падение, разгром хазарского каганата, так что, да, вот этот вот, значит, иудейский мир тоже он рядом. Поэтому все эти конфессии не присутствовали рядом, значит, с державой Владимира или непосредственно на его территории. Так что вот этот выбор был. Более того, вот одно из очень интересных открытий последних десятилетий, которым занимается сейчас Алексей Гиппиус, это граффити, надписи в Константинопольской Софии. Огромное количество русских надписей. То есть паломники, значит, они туда приходили. Надписи послов не нашли, но не найдены. Но вот эти вот кириллические русские надписи, в общем, они обычны на галереях, значит, Софии. Значит, их десятки. Вот
они... А какого времени они, мы можем определить?
Ну, это все-таки не десятый, конечно, да. Значит, это 11-12 в основном. Значит, это в основном это 12-13 век. Но, так сказать, это значит, что, значит, тропинка-то она была, значит, проложена раньше, конечно, да. Вот. Поэтому русские люди бывали в Константинополе, они видели эту красоту. И у нас есть, так сказать, вот какой-то сейчас такой материальный контекст, который нам позволяет эту ситуацию лучше понять.
А вот интересно, вот опять же, из повествования ведь следует, что, и вы сейчас об этом сказали, что Владимир выбирает между римским христианством и константинопольским, хотя формально церковь же едина еще, да, даже до событий, пусть условных событий, ну, да, раскола, да, схизма, но еще да. А вот это тоже, условно говоря, позднее осмысление во многом, потому что написано уже после раскола, да, или все-таки это тоже отражение реальности, что христианство воспринимается, ну, в двух ипостасях, как разное, что ты либо ты от Рима, да, либо от Константинополя. Церковь-то одна, но восприятие, что их как бы две.
Вот тут... Я думаю, здесь важен и политический значит, фактор, потому что Владимир, он, так сказать, связан, так сказать, Русь, она, так сказать, встроена вот в систему политических, экономических взаимоотношений с Византией.
Совершенно разные есть, политические центры,
есть,
да?
Да, это политические центры разные, да. Поэтому вот это, так сказать, их разность, то, что это две какие-то разные силы, это в эпоху Владимира хорошо ощущалось. Но надо сказать, что Византия, конечно, была, она, значит, гораздо ближе. И вот эта, так сказать, географическая близость, и, так сказать, она стала и культурной близостью. Сегодня мы знаем, что из Византии пришли не только, так сказать, тексты и, значит, вот сами, так сказать, значит, служители церкви, но, значит, очень значительная часть материальной культуры Руси, она пришла из Византии, была переосмыслена, и вот тоже, значит, археология это очень ярко показывает, многие, так сказать, предметы, от бытовых предметов до каких-нибудь там гребешков, до вот тех же крестов-тельников, это, в общем, византийские вещи, переработанные, которые, значит, вошли вот в нашу материальную культуру и стали нашими. Так что Византия была близко в это время. и как бы с этим вот как найти этот баланс? Здесь, значит, без терпения нельзя. Все-таки русская история — это история создания страны в очень тяжелых условиях.
Вот в этой неспешной науке археологии, которая, ну, можно предположить, требует все-таки много терпения, что вот вам лично приходится терпеть с максимальным усилием? Что сложнее всего терпеть именно в профессиональном плане?
Ну, сложнее всего выстраивать все-таки отношения между сохранением наследия и устройством его бытия вот в этом меняющемся растущем мире с его экономическими интересами, вот, которые проявляются очень иногда настойчиво, так скажем, не будем говорить агрессивно. Угу. И вот этот вот поиски баланса о том, как убедить, так сказать, не археологическую часть мира, значит, в том, что мы должны сохранить наследие и что мы должны, значит, чем-то пожертвовать ради его сохранения, это, конечно, в общем, требует какого-то, значит, напряжения. Вот, и так сказать, здесь тоже без Божьей помощи, да, совершенно даже невозможно вот этим заниматься. Потому что это, в общем, конечно, такой серьезный, так сказать, серьезное противоречие. Мы понимаем, что вот современная среда, она, значит, меняется. Никогда мир не менялся с такой быстротой, как он меняется сейчас. И понятно, что мы также сегодня понимаем, что наследие, оно гораздо объемнее, разнообразнее, и мы за него отвечаем, и мы должны, так сказать, сказать, о нем рассказать, мы должны убедить общество в том, что оно должно быть там сохранено. Как сохранить те же суздальские ландшафты, которые, так сказать, очень, ну, так и напрашивается застройка их коттеджными поселками. У нас не будет Суздальского поля, вот этой вот такой вот души северо-восточной Руси, место рождения русскости, вот, да, вот его не будет. Но так сказать, те, кто проектирует вот эти поселки, у них свои аргументы. Мы должны привлекать туристические потоки, мы должны, значит, создавать рабочие места. Вот, и как бы с этим вот как найти этот баланс? Здесь, значит, без терпения нельзя. Вот. И, конечно, так сказать, вот здесь не должно быть гордыни, потому что в академическом мире, так сказать, есть этот, значит, соблазн такого, значит, высокомерия, значит, отказаться от этого разговора, значит, с муниципалитетами, да, значит, просто затвориться, да, значит, вот не заниматься этим, все равно не поймут, но вот, но мне кажется, мы должны как бы смириться, мы много этим занимаемся, вот, пытаемся находить компромиссы, вот, и тут, понимаете, очень много каких-то вот новых проблем, но вот из того, что вот новгородское дерево, вот, значит, почти 100 лет идут раскопки в Новгороде. Ну, берестяные грамоты всем известны. Значит, mm-hmm. известны новгородские там коллекции прекрасные. Но вот мелкие вещи из дерева, они реставрируются, они идут в музей, и, значит, были созданы технологии их реставрации. Ну, огромное количество остатков деревянных построек, это вот то дерево 11-12 mm-hmm. века. Ну, это вот, ну, собственно, античные города. А вот Арцаховский когда-то говорил, что, значит, его задача сделать древнерусские города такими же, как бы, понятными и живыми, как античные. Вот античные мы можем расчистить эти камни, древнерусские не можем. Значит, надо как-то сохранить это дерево, надо найти какие-то дешевые способы его, ну, так сказать, подъемные для экономики способы его консервации, надо как-то его, значит, экспонировать. Это не, так сказать, прихоть, так сказать, не безумный интерес вот там 2-3 археологов. Это, я думаю, для России, которая, в общем, всегда строилось, значит, изначально из дерева. Это одна из таких вот национальных культурных, значит, проектов. Но вот не так просто в этом убедить. Тем более, что сейчас это дерево с глобальным потеплением, оно начинает портиться, и, значит, его сохранность уже не такая, когда вы расчищаете этот новгородский культурный слой, как 50 лет назад, когда вот оно было просто, значит, звенело, и вот так сказать, как только, как будто она была вчера срублена. Сейчас это уже, так сказать, худшая сохранность. Вот, так что вот это, так сказать, поиски путей сохранения наследия, конечно, это без терпения здесь ничего.
А если вот в личную сторону уйти, вот это понимание границ, что ли, своего терпения, это же связано с неким самоосознанием. У меня есть такой важный для меня вопрос, не обязательно в этой теме, а вообще в нашей программе. Вот насколько вы себя хорошо знаете, как вы думаете?
Ну, я себя плохо знаю. Я себя плохо знаю, да, и как-то мои интересы всегда были, так сказать, ориентированы, значит, вне меня. Это может быть неправильно, так сказать, как-то, значит, не могу сказать, что есть... Себя хорошо знаю. Да. Надо будет поизучать.
А вам легче сохранять терпение в экстремальной ситуации или в спокойной, но на длине, когда вот изо дня в день одно и то же? Там тоже ведь не так просто вытерпеть.
Мне легче, конечно, я такой порывистый человек, поэтому мне, конечно, лучше играть в долгую. Да. Здесь у меня, вот я стараюсь, так сказать, не давать волю вот каким-то первым реакциям, и тогда дело идет лучше.
Есть же такое сложившееся представление, что русский народ очень терпеливый. У меня, собственно, два вопроса. Можно ли с точки зрения профессиональной вашей это как-то подтвердить, вот, ну, я не знаю, можно ли так сказать, там, археологией, да, вот эту терпеливость русского народа. И второй вопрос уже скорее такой философского характера. Насколько, по-вашему, это меняется? Ведь народ, как и человек, да, он тоже меняется. Но русский народ в 2026 году не то же самое, что в 1826, а тем более в там, 1426. Вот насколько это качество является некой константой нашей?
Ну, конечно, трудно историку, уж тем более археологу, трудно оценить этот градус терпеливости. Но мы понимаем, что все-таки русская история – это история создания страны очень тяжелых условиях. Вот. И мы подзабыли замечательные книги академика Милова о коротком вегетационном периоде, значит, о том, как не просто было превратить эту вот русскую равнину вот в такую земледельческую территорию. И, конечно, это требовало большого, я бы не сказал, терпения, требовало огромного напряжения сил, которые мы совершенно как бы не видим. То есть мы, понятно, что те же процессы, они происходили там и в Западной Европе, вот, но там все-таки, так сказать, что-то было, значит, уже расчищено в римское время, вот в кельтское время немало этих расчисток уже было. Вот, а у нас тут лесная полоса, в общем, это такое продвижение человека сначала по рекам, потом на водоразделы. И вот археология как раз дает картину вот этого, так сказать, продвижения, основания новых поселений, так сказать. И понятно, что за этим стоит труд, значит, терпение, вот, да, какой-то опыт, вот, основательность. Вот, и в какой-то момент это все, конечно, так сказать, переходит, да, в какие-то, значит, порывы, уровень комфорта, значит, вот, повышается. Вот, значит, вот очень интересный пример. Вот эти северные избы, громадные северные избы, которые как бы символизируют вот эту вот силу севера, Архангельского, Вологодского. Вот, и когда я начинал работу на севере, значит, мне казалось, что вот мы, наверное, найдем такие же избы там и в XII веке. Значит, и вот нет ничего подобного. Вот когда мы эти материалы, так сказать, как бы собрали, выяснилось, что эти вот первоначальные там, как бы, жилища XII-XIII века, они совсем не такие, как на картинах у Васнецова. Это очень скромные, простые постройки. Вот, и вот эта вот идея, значит, создания вот этого дома-корабля, вот это мы сейчас точно не можем сказать, это 17 век, 18 или, ну, наверное, все-таки не 19, но, в общем, это относительно позднее, значит, явление вот этого русского духа, то есть оно не пришло, так сказать, но хотя техника рубки-то, она, конечно, пришла там из Новгорода, вот, но вот сама идея собрать все, значит, хозяйство под одну крышу, вот, и там комфортно зимовать, вот, вот это, вот перестали терпеть, накопили сил, и вот как бы создали такие, значит, замечательные, значит, постройки, которые, так сказать, символизируют силу, благоденствие, вот, какой-то экономический успех, но и они прекрасные образы.
Да, здорово. А мы с вами начинали разговор вот о разноскоростных, так сказать, характеристиках времени, и я сказал, что, может быть, вернемся. Вот хотел бы, с вашего позволения, вернуться. Опять же, вот к этому, с одной стороны, тезису о том, что наука, которой вы занимаетесь, такая медленная наука, да, и есть характеристика времени. Еще Гуревич вот в категориях средневековой культуры, да, написал, что циферблат со спешащей секундной стрелкой мог бы быть таким символом современной цивилизации. Да. Вот у меня, опять же, двойной такой вопрос, и личный, и профессиональный. Вот насколько, по-вашему, заострю то, что мы начали, о чем мы начали уже говорить, вот это несовпадение скоростей, если я верно понял, да, когда нужно вот в течение там недели-двух обязательно что-то, так сказать, уже сообщить, насколько это осложняет работу сегодня? И насколько можно и нужно этому сопротивляться, да? Вот насколько можно и нужно сказать, подождите, вот мы не можем ни через неделю, ни через две, ни через три пока ничего сказать, да, по поводу, там, не знаю, какой-то находки или еще чего-то. А второй вопрос, вот сугубо в личном плане, насколько вам комфортно вот в этом все ускоряющемся времени, да, когда я даже вот порой сам удивляюсь, когда там ребенок не отвечает на телефон, там, не знаю, полчаса, ты начинаешь в память, потом думаешь, а как вот мы утром уходили в детстве, вечером, тогда с родителями утром простишься, вечером, значит, увидишься, никто с ума не сходил, а где, чего они, там, и так далее. Ну, вот такой двойной, в профессиональном и в личном плане.
Ну, конечно, хотелось бы, да, чтобы мы жили медленно, вот, и, конечно, хотелось бы, чтобы вот это, так сказать, ускорение не давило, оно давит все равно, поэтому нам приходится как бы принимать этот ритм, и, ну, историк понимает, что он должен принимать какие-то изменения. Но важно, конечно, сохранять все-таки ощущение этого, значит, большого времени, да, какого-то, что есть вот что-то, нечто большее, вот кроме вот этого ритма, который нам мир вот сейчас навязал, это очень важно. Вот. Но вот это вот такое противопоставление вот этой медленной жизни прошлого и вот, так сказать, вот этой, значит, постоянной какой-то гонки сегодняшнего дня, знаете, оно не очень тоже, мне кажется, справедливо, потому что вот, ну вот, все-таки срок жизни человека, средняя продолжительность жизни человека в средневековье, там, 35 лет. И за эти 35 лет надо было еще очень многое успеть. Вот, они успевали. Да, не только...
Простите, Рыбан Андреевич, что перебиваю. А это разве все-таки вот это среднее не с детской смертностью связано? Ну,
с детской смертностью. Значит,
без все-таки жили без и побольше.
Детской, без детской это будет 45. Без вот детской это будет 45, все равно не так много. Ну, понятно, что были, так сказать,
да, долгожители. Это интересное замечание.
Был там Владимир Мономах, да, который, да, значит, дожил до 80, да. Но, ну, значит, основная часть людей, значит, живет очень короткую жизнь. И, значит, успевает там построить... Mm-hmm. храмы, да, значит, задуматься о том, да, так сказать, значит, да, какую веру принять, вот, сходить в военные походы, так сказать, расчистить какие-то, значит, новые поля, построить какие-то новые, значит, поселения, потому что это же очень такое, так сказать, бурно растущее общество, вот, в котором тоже многое совершалось очень, очень быстро, вот. Поэтому, ну вот, так сказать, надо, наверное, да, значит, терпеть, смириться вот с теми какими-то, значит, темпами, которые нам навязывает наша современная жизнь, но понимать, что все-таки нечто большее какое-то, значит, другой ритм тоже где-то, значит, должен быть.
Сейчас подумал, нередко в фильмах используют такой прием, да, когда современный человек попадает в прошлое. Да? Ну и пытаются фантазировать, как правило, не специалисты, о том, что для него будет самым сложным, самым неожиданным, да, я не знаю, там, отсутствием там, тех удобств, которые для нас кажутся базовыми и прочее. А вот насколько мы в действительности в состоянии представить себе ну, не мироощущение, да, это можно по текстам, по тем же там археологическим каким-то данным, а вот ощущение человека в повседневности. Вот, ну, грубо говоря, достаточно ли переехать в деревню с туалетом на улице, чтобы почувствовать себя там в 12 веке? Либо все-таки наличие интернета, там, секундной стрелки, оно фундаментально меняет. Вот если без кинофантазии представить себе все-таки гипотетически современного человека, там, не знаю, в 12-13 веке у нас, да, как вы думаете, вот что было бы самым тяжелым, необычным, непривычным вот в том... И насколько мы вообще способны это представить себе? Вот такой быт, повседневность.
Я думаю, что нам очень трудно, так сказать, представить эту жизнь. Ну, и какие-то мелочи, вот такие мелочи среды, мелочи быта, мелочи повседневности, вот которые, ну, мы их сейчас воспринимаем как мелочи, они на самом деле фундаментальны для организации жизни. Например, освещение. Все-таки это мир, который очень зависит от
солнечного света.
Солнечного света, в котором нет искусственного освещения. То есть оно есть, но, так сказать, лучина.
Да, ну да, и, то есть солнце зашло, темно, уже никаких работ, ничего.
Никаких работ, да, и вот эта вот темнота, которая, да, которая вокруг вас. Потом, для, если мы берем ну, вот наши как бы, северные страны, вот это... тепло, организация жилища, скученность жизни. Жилища небольшие, потому что большие жилища требуют отопления. Заготовка дров – это значит, серьезное занятие. И мы, у нас есть грамоты 16 века значит, вот о спорах значит, между ямщиками и жителями суздальских сел за вот эти вот, значит, небольшие значит, лесочки, в которых они секут лес дровяной. Значит, им нужны, значит, дрова. И вот это вот отсутствие дров, оно ставит, так сказать, под, значит, вот, значит, удар, да, создает, значит, риски для, значит, для выживания. Они не могут строить большие постройки, потому что их нечем топить. Вот это, видите, даже когда мы смотрим на фотографии Петербурга 19 века, там поленницы занимают половину дворцовой. Площади, да? Вот. Вот. Поэтому это очень, конечно, сильно. Мы много таких вот мелочей, казалось бы, которые очень сильно, конечно, так сказать, меняли жизнь и ограничивали ее, конечно. Вот, да. Поэтому вот вообще у современного человека, есть некое такое значит, пренебрежительное отношение к прошлому, как такое, так сказать, он снисходительно вот, относится к этим предкам, которые что-то не умели. На самом деле огромный путь, и вот сложность этого пути постепенного обустройства мира, она нами совершенно не осознается. Вот. И я думаю, что мы об этом должны больше говорить, о том, как это все, так сказать, обживалось, значит, приспосабливалось. Вот этот вот путь от четырех от стенных срубов до 4х4, до вот этих вот северных домов кораблей, там, приказов в Московском Кремле, Санкт-Петербурга. Вот это, значит, сложнейший путь, огромные усилия. Понимаешь, что надо было больше прощать и вообще быть добрее. Слишком много людей, у которых я не попросил прощения или попросил его формально. А вот этот вот слух к истории должен быть.
А вот какое место вот в вашей жизни вообще эта тема занимает? Я чуть-чуть, может быть, поясню. Ну, сколько, вот у нас уже несколько лет существует программа, и я не раз признавался, что эта тема вот для меня стала самой переосмысленной. Да, я очень сильно, так сказать, переоценил вообще свое отношение, в том числе свои какие-то способности прощать и не прощать, именно благодаря тому, что вот еженедельно беседуешь на эту тему. И мне кажется, что у каждого из нас эта тема в жизни, ну, занимает какое-то особое место. Да? Кто-то, для кого-то она очень важна, кто-то не может забыть, что там его кто-то не простил или он кого-то не успел простить. Для кого-то это так, ну, а я вот, о чем мне прощать, там, да, я... какое я имею право. Для кого-то такое книжное измерение имеет, да, там про предательство человек говорит, потом говоришь, а вас тут предавал когда-нибудь? Да нет. Знаете, то есть такое отвлеченное. Вот вы бы смогли определить вот место темы прощения в вашей жизни, вот в такой, не знаю, в картине мира, в ощущениях?
Сложный вопрос.
Сложный, понимаю,
сложный вопрос.
Да.
И ну, с возрастом ты бы понимаешь, что ты должен быть добрее, и что, может быть, какие-то твои реакции, они были как бы чрезмерными, вот, и вот не было этой мягкости, и вот понимание, понимание, значит, других, вот, которое, так сказать, которое, так сказать, следует себе как-то, так сказать, поддерживать. И вот так что, понимаешь, что надо было больше, прощать и вообще быть добрее. Я бы сказал, что я смотрю на вот это все, так сказать, как бы шире, что, так сказать, мы должны больше, должно быть больше помощи и больше понимания, какие-то разнообразия людей, разнообразия характеров и как бы стремление, значит, сделать что-то для коллег. Ведь мы, ученые, все-таки очень эгоистичны, да, по своему характеру, да, каждый ученый, так сказать, это, ну, наука, так сказать, такая, значит, жестокое дело, оно соревнование, в общем-то, да, ну, как и спорт.
Да, 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 спор в приоритете, поэтому, так сказать, да.
Поэтому в ней никогда не культивировалось, так сказать, искусство установка на прощение. Вот, наоборот, значит, ты должен победить, и, в общем, не так важны издержки, да, вот, вот, ты должен быть победителем. Поэтому сейчас, конечно, понимаю, что надо было быть, значит, помягче и подобрее.
А вот, опять же, понятно, что я не прошу там о каких-то конкретных ситуациях рассказывать, но вы можете сказать, что вот у вас были ситуации, когда вам было очень тяжело кого-то простить или попросить прощения, или, может быть, вы жалеете сейчас о том, что у кого-то не успели попросить прощения? Или все-таки, как говорится, Бог миловал, таких ситуаций не было, и таких людей?
Ну, я бы сказал, слишком много людей, у которых я не попросил прощения или попросил его формально, которым, ну, я, так сказать, что-то эмоционально не додал. Вот я бы так это сказал. Вот, и вот, ну, повторюсь, да, что путь ученого, конечно, ученые, так сказать, склонны замыкаться, зацикливаться на своих каких-то интересах, и, наверное, мы как бы не всегда внимательны нашим близким, которые, в том числе, когда они уходят. Вот, так что вот это все, конечно, остается с нами. Вот. Если же говорить о каких-то современных конфликтах и переносить это все из, так сказать, сферу личного, в сферу, так сказать, каких-то общественных конфликтов, мне не очень трудно простить и невозможно простить вот этот размах грабительской археологии, которые, в общем, сейчас являются нашими, так сказать, ну, противниками, да, не побоюсь этого слова, потому что мы, значительная часть утрат наследия связана с деятельностью копателей, вот, которая, так сказать, формально она, так сказать, преследуется законом, но очень мало усилий для этого предпринимается, и вот постоянно они, так сказать, просят их простить. Но вот не могу.
А я, кстати, вот подумал, ведь этой темы в медиаповестке почти нет. Или я понимаю, что сейчас очень у всех у нас индивидуализированы вот эти информационные пузыри, но вот я сейчас пытался вспомнить что-то. Вот.
Этой темы нет в медиаповестке, потому что мы недооцениваем ее, так сказать, значение. Сейчас я понимаю, чтобы, например, после 2014 года, когда мы, так сказать, вернули Крым, и когда мы увидели это вот разорение крымских памятников, вот, да, которые грабителями, да, потому что это, конечно, было такое местами страшноватое зрелище, просто вот картина этих незаконных раскопок организованных, нам надо было это документировать и, значит, по горячим следам сделать, да, какую-то, так сказать, какой-то, значит, протокол составить, чего мы не сделали в это время, просто потому что, как бы, не сообразили и не было, так сказать, слишком много всего было другого на повестке. Вот. Ну и в России вот этого всего размах огромный. Я вот приехал из, значит, Костромской области, и, конечно, удивительно, я, значит, проехался по каким-то средневековым поселениям, которые мы обследовали еще, значит, в последние советские годы, и мы видим, что это полная картина разрушения. Где-то местами этот культурный слой просто срезается техникой, потому что металл из верхнего слоя, он уже извлечен, и для того, чтобы выкапывать, значит, то, что лежит ниже, надо снять этот верхний слой. Вот. И это, в общем, какие-то вырванные, понятно, страницы нашей истории. Мы просто, у нас какие-то, так сказать, проблемы навсегда останутся, так сказать, закрытыми, неисследованными. Значит, мы обречены на какие-то, значит, белые пятна, потому что у нас просто нет материалов для их решения, не будет. Да, да, вот. Но не так легко эту тему, значит, продвигать. Вот. Я надеюсь, что нам сейчас что-то удастся сделать с изменением законодательства. Вот. Но здесь важен, конечно, и разговор. И, может быть, он даже сейчас, значит, более важен, чем правовые аспекты правового регулирования.
Еще такой вопрос, связанный, может быть, с общефилософским осмыслением истории. Ну вот знаменитое понимание, или, опять же, знаменитое, известное, распространенное выражение про уроки истории. Вот Ключевский говорил, что история ничему не учит, но наказывает за незнание уроков. Да? А я когда беседовал с Викторией Ивановной Уколовой вот, в этой студии, она говорила, что понятно, что это вопрос, на который там столетиями пытаются ответить, но, конечно, многое зависит от того, каковы ученики, она сказала, готовы они эти уроки вносить и прочее. Но тут же много переплетено, да, в тему вот уроков истории, сразу скажем, а есть ли законы истории, да, если мы не придерживаемся строго марксистского, так сказать, подхода, да, то вообще сложно говорить. Я помню Игорь Евгеньевич Суриков, замечательный антиковед, когда мы с ним беседовали, он сказал, я, говорит, не знаю, есть ли законы истории, скорее есть закономерности, вопрос, можем ли мы их опознать, эти закономерности, насколько мы способны вообще. Вот поэтому у меня такое, может быть, от общего о законах к более такому конкретному, о способности извлекать уроки истории, и что это значит? Вот что вы думаете об этом, обо всем?
Лучше Ключевского не скажешь. Вот, сказано емко, и Васильевич умел уходить от ненужной конкретизации мастерски. Конечно, история все-таки это как бы процесс, значит, каких-то изменений, значит, бесконечных трансформаций, поэтому действительно применить опыт, значит, заимствовать, значит, что-то, что может быть как бы применено в какой-то, значит, современной нам политике, каком-то культурном обустройстве, очень трудно. Вот. Но вот этот вот слух к истории должен быть. Вот. И
слух
это
к истории.
Слух к истории, да, вот понимание того, каких-то вот, значит, пределов того, что, значит, ты можешь сделать, насколько это, значит, созвучно каким-то, так сказать, мировому историческому опыту, так сказать, традициям твоей страны, вот какому-то самосознанию твоего народа, вот это все, конечно, должно быть. Поэтому история в этом плане полезна, вот. Но это вот такое мистическая такая ткань, вот, и, значит, трудно сказать, сколько надо. Трудно очень это все перенести в такую рациональную, значит, в рациональное, значит, измерение. Но я совершенно согласен с тем, что непонимание вот, значит, истории и каких-то сил, которые ее движут, и возможности, оно, конечно, ведет совершенно, значит, к катастрофическим делам.
А вот, кстати, просто, что называется, личные, сугубо личные интересы. Вот поскольку имя Ключевского прозвучало в нашем разговоре, у меня просто ребенок недавно спросила про курс лекции по русской истории, вот там читать, не читать, а вот с точки зрения современной науки. А я сказал, что я просто, ну, не будучи историком, не способен на это ответить. Я помню, что я там десятиклассником читал это с большим интересом, но вот действительно, насколько сегодня... Вот эти знаменитые лекции, которые у нас там девятитомник, да, или двенадцатитомник выходил у Ключевского. Вот насколько они сегодня актуальны, если вот с точки зрения там современной исторической науки, вот применительно, допустим, к Древней Руси?
Я думаю, что они исключительно актуальны, вот, и исключительно интересны. Это надо прочесть каждому, тем более, что так как бы легко и просто мало кто писал про историю. Другое дело, что здесь нужны комментарии, и надо понимать, что, ну, в каких-то решениях, в каких-то хронологических, так сказать, построениях там Ключевский не всегда прав, и, значит, где-то он ошибался. Вот, значит, как бы там нам знаменитый спор между Ключевским и, значит, Пресняковым, его младшим современником. Ключевский писал о том, что вот эта вот северо-восточная Русь, она, да, совершенно отлична от вот этой вот Руси Киевской, что все она создавалась на новом месте, значит, по-новому. А Пресняков писал о том, что все, так сказать, общественные институты и, значит, какой-то опыт, значит, политический, он был перенесен наоборот из, значит, Южной Руси на северо-восток. И сейчас мы понимаем, вот уже накопив на столетия, наверное, накапливая археологический материал, что Пресняков ближе, конечно, к истине. Но у Ключевского это написано так красиво, вот, да, и вот, да, что... Это обязательно надо прочесть. И у него очень много, значит, вот точных наблюдений. И вот слово «колонизация» у нас сейчас как бы имеет такую негативную коннотацию, оно значит снова, да? Но у Ключевского написано, что главное содержание русской истории – это колонизация вот этого огромного пространства. Вот лучше не скажешь. И, так сказать, более точно не определишь. И понятно, что у слова «колонизация» совершенно другое значение, и мы не должны его путать с современным колониализмом, который мы критикуем, и, значит, из-за этого, так сказать, прятать вот эти, значит, прекрасные, мудрые слова. Я люблю памятники, я люблю эти древности, я люблю вот эти места, культурные слои, некрополи. Без любви здесь, конечно, ничего не может быть.
В одном интервью, когда вас спросили, вот, быть археологом – это профессия или призвание, вы ответили, что это профессия, но без призвания в нее нельзя прийти. И должна быть сильная внутренняя тяга, да, к изучению древности и так далее. А вот вы можете сформулировать, что вы любите в профессии? Вот это можно как-то описать? Вот что именно?
Ну, во-первых, я люблю памятники, я люблю эти древности, я люблю вот эти места, культурные слои, некрополи, вот какую-то красоту этих мест. Я люблю, так сказать, вот этот вот момент, когда это все открывается и оказывается у нас в раскопе. Ну, понятно, я, ну, так сказать, люблю. И, ну, вот как говорят наше молодое поколение, движуху. Вот это вот, значит, движуха, да, значит, вот это вот, так сказать, эти вот моменты ведения раскопок, так сказать, организация работ, какие-то поиски пути, вот их организовать эффективнее, вот интереснее, так сказать, применить какие-то, значит, новые методы, вот, да, значит, поэкспериментировать, вот, да, как-то, значит, ускорить. Это все, конечно, очень, значит, греет сердце. Вот. И, понимаете, археология действительно довольно тяжелое все-таки, как бы, занятие, потому что она требует, так сказать, она требует финансов, она требует, так сказать, включения в какую-то вот, значит, современную, значит, среду, которая не всегда вот к археологии так, так сказать, благосклонна, как ведущие в этой студии. И надо, так сказать, иметь какую-то, значит, силу, чтобы все это, то есть уверенность в том, что она нужна вот, для того, чтобы ей заниматься. Вот, поэтому без любви здесь, конечно, ничего не может, ничего не может быть. Вот, это не единственный, конечно, компонент, так сказать, научной души, но совершенно необходимый. И это и любовь к наследию, потому что мы тоже, значит, эмоционально как-то связаны вот, с наследием, вот, и какая-то, так сказать, уважение и признание вот этого, значит, той части материального мира, которая создана, значит, ушедшими обществами, ответственность за то, что мы должны это как-то сохранить, научиться разговаривать вот с этим, да, вот эти вот контакты с прошлым. Я думаю, что основная функция археолога все-таки это же, так сказать, не выкапывание вещей, это организация какого-то вот контакта, значит, с прошлым, так сказать, медиатор, значит, вот, да, посредник, да, какой-то, значит, посол, вот, и без любви и вот какого-то тепла это все невозможно устроить.
А что вы ощущаете, вот когда, ну, происходит, я не знаю, некое открытие, там, не знаю, в прямом и переносном смысле? Ну вот, скажем, я помню, один физик мне говорил, когда я его мучил вот, по поводу любви, вот что ты любишь, он говорил, ну вот представь, я, допустим, совершаю какое-то там открытие или что-то узнаю, и я понимаю, что это коснется, ну, многих людей на Земле, но вот они ложатся спать сейчас, и они еще этого не знают, а я уже знаю. Вот это некое особое чувство. А вот вы можете как-то описать переживания, когда вот, ну, во время там, раскопок, например, может быть, опять слишком дилетантское рассуждение, но вы обнаруживаете что-то, и вы понимаете, что это мощнейшее вот такое открытие, да, или вы стоите на пороге чего-то, вот, что изменит наше представление там, о времени или о каком-то периоде конкретном. Вот, вот что вы при этом чувствуете?
Я всегда стараюсь, как эмоциональный человек, взять себя в руки и сказать, да, не надо быстрых эмоциональных реакций. Надо все продумать. Да, надо все продумать, да. Как об этом рассказать? Как сделать так, чтобы это, так сказать, не было, так сказать, разобрано как-то, значит, повреждено. Как сделать так, чтобы мы не дали каких-то неправильных, значит, комментариев вначале, которые будут, так сказать, восприняты, вот, так сказать, недолжным образом и как-то исказят, как бы, смысл того, что мы находим. Так что здесь приходится сдерживать любовь.
Меня не отпускают слова Алёши Карамазова в «Братьях Карамазовых», когда он говорит, обращаясь вот к мальчикам, что очень важно сохранять в душе какие-то, иметь и сохранять какие-то светлые детские воспоминания. Вот. Ваша семья связана с искусством, да, со знанием искусства, с любовью к искусству, с занятиями искусством. Вот у вас есть какие-то такие детские воспоминания важные, к которым вы возвращаетесь, которые являются таким, ну, я не знаю, воспоминаниями силы, что ли, для вас, которые придают вам какую-то энергию дополнительную? Можно что-то такое сказать?
Безусловно. Вот. У меня отец был художником. Значительную часть его картин — это северные пейзажи. Вот. И очень такие проникновенные. Он застал север, когда вот эта вот северная деревня, она начала как-то брушаться, но еще сохраняла свою вот такую красоту, такую полноту, вот, вот это, вот, очень пронзительные пейзажи. И в Суздале он также много работал, вот, когда Суздаль еще не был туристическим центром, и храмы были полуразрушены, вот, так что вот, он привозил эти пейзажи, вот, они как бы ставились в мастерской, и вот, так сказать, мы их разглядывали. Вот. А вот я сейчас, когда я езжу по северу и по Суздалю особенно часто, я, значит, постоянно вспоминаю вот эти пейзажи. Что-то развешано у нас как раз на базе в Суздале. Вот, да. Так что вот я попытался соединить эти, так сказать, детские какие-то вот воспоминания и, значит, память об отце. И Вот, значит, то, чем я как бы сейчас занимаюсь, и, в общем, так чувствую, что я как-то в чем-то повторяю какую-то его дорогу и чувствую какое-то его напутствие, которое не было сказано, но я думаю, что он, так сказать, был бы рад.
А вот в целом изобразительное искусство для вас важно, но я имею в виду, что вот я не раз уже признавался, что вот я, например, всегда восхищался и восхищаюсь людьми, которые могут там у картины, там, не знаю, провести больше получаса или там даже больше 15 минут. Мне вот это не дано просто. Мне доводилось быть в известных там картинных галереях, стоять у шедевров. Ну, я понимаю, что это шедевр. Мне хочется себя успокоить тем, что я что-то там... Ну, вот я... Ну, 10 минут я могу просто... Ну, а вот люди, которые сидят там, вот это как-то проникаются. Вот, насколько это ваш вообще? Насколько часто вы к этому обращаетесь, если есть такая возможность?
Ну, в нашей семье я единственный не рисующий, не пишущий, да. Поэтому было бы странно, если бы я, так сказать,
не чувствовал,
как бы не интересовался,
да?
И не чувствовал, да. И археология — это очень такое, что ли, направление наук, в которой очень многое, значит, визуальность. Это, поэтому, конечно, мое, так сказать, приобщение проходило в детские годы непросто. Меня насильственно водили на выставку, но, значит, после того, как там час простоишь, начинаешь вот это любить, так же, как с музыкой, наверное. Но вот меня не водили в консерватории, а на выставке водили, так что я как-то вошел в этот мир, и, в общем, для меня он, конечно, очень важен, да. Ну, в том числе и, конечно, древнерусская живопись, все это Средневековье, конечно, его образы, конечно, это все очень, так сказать, почти археология.
И иконопись, да, наверное?
Иконопись, конечно, да, конечно, да, все, да, конечно. Mm-hmm. То есть часть, разные части Средневековья, да.
Mm-hmm. Ну, и, может быть, заключительный вопрос, вот... В этой теме мы нередко вспоминаем гимн любви апостола Павла со знаменитыми словами «Любовь долготерпит», и так далее. И там есть вот в этом перечислении то, что мне, например, не так просто воспринять и принять, это «любовь всему верит». Вот как вы эти слова воспринимаете, понимаете, переживаете?
Ну, я их понимаю как, так сказать, наставление быть открытым. Быть открытым и... Может быть, для ученого это труднодостижимое состояние. Вот. Но тут человеческое должно быть сильнее и выше. И любовь действительно, она не может не верить. Она должна быть максимально открыта и отбрасывать какие-то препятствия, какие-то искусственные, какие-то, так сказать, барьеры, которые как бы стоят между этим чувством и как бы миром. Ну, лучше апостола Павла
сложновато сказать.
Не скажешь, так и лучше Ключевского.
Да. Николай Андреевич, финал у нас с вами. Вот представьте, что обнаружено некое место, которое потенциально обещает очень многое с точки зрения там, раскопок, возможных открытий и прочее. Но проблема в том, что вот практически на этом месте находится деревня, в которой живут люди. Не так много, может быть, не такие молодые, но они там живут. И начало раскопок предполагает необходимость расселения. И, в общем, эти немногие люди не хотят этого расселения. Им не очень понятна ценность того, чем археологи собираются заниматься. Вот. И они говорят, нет, вот мы помрем, потом копайте, что хотите. Вот эти самые раскопки. Проводить нельзя, повременить. Где вы поставите знак препинания в такой ситуации?
Проводить нельзя, повременить. Археология же медленная наука. Подождем. Археология всего уже достаточно накопила. И нам есть о чем подумать.
Спасибо вам огромное. Это был Николай Андреевич Макаров, а мы продолжим писать «Парсуны наших современников» ровно через одну неделю.